говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Начнем с цитаты. Используемая Кремлем тактика агрессивного расширения своего влияния за счет распространения дезинформации и поддержки европейских экстремистских и радикальных политиков вызвала сильную негативную реакцию по меньшей мере в 14 из 28 стран, входящих в настоящее время в Европейский Союз. Конец цитаты. К такому выводу пришли эксперты проекта Kremlin Watch, организованного базирующимся в Праге исследовательским центром European Values – «Европейские ценности». Недавно Kremlin Watch запустил новый сайт. Авторы проекта утверждают, что это, вероятно, крупнейшая в Европе открытая база данных о гибридных действиях России по расширению своего влияния и о контрмерах, которые принимают в этой связи европейские страны. О новом проекте мне в интервью рассказала координатор Kremlin Watch Вероника Вихова. Как можно охарактеризовать ваш проект? Что это? База данных, аналитическое обозрение, небольшое СМИ?
В центре проекта интерактивная карта, на которой изображено, как именно то или иное из европейских государств, речь идет не только о членах ЕС, борется с дезинформацией и другими гибридными методами, используемыми для усиления российского влияния. В каждом разделе можно найти ссылки на те или иные правительственные материалы, аналитику, инициативы гражданского общества, публикации в СМИ на соответствующие темы. Есть там и наша аналитика, рейтинг государств в соответствии с мерами противодействия российскому влиянию. Это анализ действий нескольких десятков стран за последний год.
По каким критериям вы их оценивали?
Их три. Первый – это восприятие российского влияния и связанных с ним угроз политической элитой данной страны. Это можно оценить по стратегическим документам, выступлениям политических лидеров, тематике предвыборных кампаний, содержат ли все они хотя бы упоминание о политике Кремля как факторе, угрожающим национальной безопасности. Второй критерий, что конкретно сделано в той или иной стране. Созданы ли какие-то органы, занимающиеся борьбой с гибридными угрозами? Как эта тема разъясняется общественности? Существуют ли программы обучения медиаграмотности в школах и так далее? Ну и критерий третий – деятельность спецслужб европейских стран. Их работа по отражению таких угроз, насколько о ней можно судить по открытым источникам. Это ежегодные отчеты контрразведок, выступления представителей спецслужб и экспертов в области безопасности. На парламентских слушаниях, конференциях это в последние годы происходит все чаще.
И какая же в итоге получилась расстановка?
Мы разделили страны на несколько групп. Наиболее благополучная обозначена как full-scale defenders, полномасштабно обороняющиеся. У них есть наиболее полная стратегия борьбы с угрозами безопасности, связанными с политикой Кремля. Это на данный момент Великобритания, Швеция и страны Балтии. На другом полюсе страны, где не уделяется почти никакого внимания этой проблеме. Туда мы включили Грецию и Кипр. Шесть других стран, где положение лишь немногим лучше – Австрия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения.
Вы упомянули Грецию, даже несмотря на недавнюю высылку оттуда российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.
Согласна с вашим замечанием. Уточню, что наш рейтинг составлялся на основании данных, имевшихся на конец мая. Скандал в Греции произошел позднее, уже летом. Мы намерены сделать это наше исследование ежегодным, так что в следующем выпуске, конечно, учтем и это.
Вы до сих пор говорили несколько абстрактно об угрозах. Какого именно рода деятельность, связанная с Россией, имеется в виду?
Инструментов, используемых нынешними российскими властями для усиления своего влияния в Европе, несколько. Надо отметить, что они хорошо подбирают эти инструменты в зависимости от специфики конкретной страны или региона. Скажем, в Центральной и Восточной Европе используются определенные связи, наработанные еще в советский период. Речь идет, с одной стороны, об активизации работы российских спецслужб в ряде стран, с другой – о механизмах информационно-пропагандистской войны. Есть как официальные, так и неофициальные каналы, которые занимаются информационной манипуляцией. К первым можно отнести телевидение RT или информационное агентство «Спутник», имеющее множество версий на разных европейских языках. Ко вторым – множество прежде всего интернет-изданий с неясным финансированием, распространяющих выдержанную в прокремлевском духе информацию. Другой уровень – уже широко известное нестандартное взаимодействие Москвы с некоторыми европейскими политическими силами и их лидерами. Тут речь может идти о сотрудничестве финансовом, как в случае с Национальным фронтом во Франции пару лет назад, или чисто идеологическом, а также об информационной поддержке. Активно поддерживаются Москвой прежде всего радикальные политические движения. Примеры из нашей страны, Чехии. Особенно прочные контакты с Россией установили представители Коммунистической партии и Союза за прямую демократию. Многие из них ездили, скажем, в Крым в качестве наблюдателей на выборы или на различные конференции. Ну и, конечно, экономические операции с политическим подтекстом. Упомяну два проекта в области атомной энергетики. Соглашение между властями Венгрии и Росатомом о строительстве новых реакторов АЭС ПАКШ-2 и попытки заключить аналогичную сделку здесь, в Чехии, по АЭС в Темелине. Такие вещи трудно воспринимать в чисто экономическом контексте. За ними стоят и политические интересы. Особенно, когда речь идет об отраслях, связанных с безопасностью, как атомная энергетика. Общая же цель нынешней кремлевской политики в Европе – ослабление существующих политических институтов, подрыв доверия к демократической системе, традиционным СМИ и, в конечном итоге, ослабление европейских стран.
Тут можно возразить. Каждая крупная держава стремится к усилению своего влияния, прежде всего в соседних странах – политического, экономического, культурного. Почему подобное стремление со стороны России следует, судя по вашим словам, считать непременно опасным? Чем, скажем, реконструкция АЭС в Темелине, если этот подряд получит Росатом, угрожает чешской демократии?
Конечно, нет ничего плохого в стремлении как-то пропагандировать свою страну и отстаивать ее интересы. В данном случае разница, однако, в том, что целью является нанесение ущерба интересам других стран и их ослабление. Для чего? Например, для агрессивных акций, как это случилось на Украине. Проекты, подобные Темелинскому, конечно, можно считать чисто экономическими, но приобретая в других странах доступ к таким стратегическим отраслям, как атомная энергетика, Россия получает возможность плотнее привязывать эти страны к себе уже в политическом плане. Например, через политиков, курирующих данные проекты, дающих добро на контракты такого рода.
В эту субботу Владимир Путин едет в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Контакты западных лидеров с Кремлем в последнее время стали более интенсивными. Это, по вашему мнению, правильный подход? Как он сочетается с восприятием России как источника угроз в сфере безопасности, к которому призываете вы?
Полностью избегать контактов с Кремлем политически нереально. Я думаю, что при этом важно, чтобы проблемы, о которых мы говорим при этих контактах между Путиным и лидерами демократических стран, не замалчивались. Чтобы у российской стороны не возникало ощущения, что она может позволить себе все, что угодно, и ее действия не столкнутся с ответными мерами. Нужно, как мне кажется, дать понять, что условием нормального диалога с Россией является прекращение ею тех действий, которые она ведет в Европе в последние годы.
Напомню, что я беседовал с координатором проекта Kremlin Watch Вероникой Виховой. В эфире «Атлас мира», у микрофона Ярослав Шимов. Россия и США обмениваются угрожающими заявлениями из-за обоюдного усиления своих военных группировок в Сирии и вокруг нее. В Кремле уверены, что международная коалиция во главе с Вашингтоном готовит провокации с применением химоружия в районе города Идлиб, одного из последних оплотов повстанцев, противостоящих Башару Асаду. Дамаск и Москва, судя по многочисленным данным, готовятся совместно атаковать Идлиб через несколько недель. США, Великобритания и Франция в ответ говорят, что знают о планах наступления и применения химического оружия в Идлибе самим Асадом и уверяют, что не останутся в стороне. Пентагон предупредил Россию о неизбежном ударе по правительственным войскам Сирии, если Асад использует химоружие. При этом Вашингтон назвал не более чем пропагандой утверждение Минобороны России о том, что США наращивают с этой целью военное присутствие на востоке Средиземного моря и в Персидском заливе. В начале недели в Сирию на авиабазу Хмеймим был переброшен новейший российский зенитный комплекс «Тор-М2», а эскадра российских боевых кораблей в Средиземном море за последнее время пополнилась сразу 5 крейсерами и фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами «Калибр». Они способны поражать как наземные, так и надводные цели. О новом обострении ситуации в Сирии и о возможном скором асадовско-российском наступлении на Идлиб мой коллега и соавтор Александр Гостев побеседовал с политологом-востоковедом Кириллом Семеновым.
Против кого именно Асад и Москва намерены вести боевые действия? Потому что в кремлевских СМИ этот район вообще называют не больше, не меньше, чем идлибским гадюшником, в котором очень много смешанных разнородных сил, сражающихся и с Асадом, и его ненавидящих, и даже друг с другом.
По большому счету силы там в настоящий момент только 2. Условно их можно разделить на более радикальные группировки, хотя они не объединены в отдельную структуру, но между ними существуют достаточно тесные связи. Это, естественно, Хаят Тахрир аш-Шам, ну, то есть это бывшая Нусра, это Исламская партия Туркестана, И это Хурас-1, это филиал Аль-Каида в Сирии. Да, вот эти три группировки. То есть они даже не взаимодействуют так с друг с другом, но тем не менее представляют вот такой радикальный спектр. То есть, естественно, самая сильная из них – это Хаят Тахрир аш-Шам. Две другие, они находятся, скажем так, в ее тени. То есть туркестанская партия – это взаимодействует с Хаят Тахрир аш-Шам, состоящей из уйгуров, которые контролируют город Джисар-Шугур. А Хурас-1, она пока что не приобрела значительного влияния. Да, это вот отколовшиеся от Нусры сторонники продолжения, скажем так, действий под эгидой Аль-Каида. И вторая структура – это, конечно, Сирийский фронт национального освобождения, куда входят большинство, да, практически все фракции умеренной оппозиции, который был создан не так давно и который окончательно, да, приобрел нынешнюю конфигурацию после того, как туда вошла крупнейшая оппозиционная фракция Выдлиби Джабхат Тахрир ас-Сури. В эту же фракцию входит Ахрар аш-Шам, да, и Нуреддин Азинки, вот эти две группировки вначале сформировали Джабхат Тахрир ас-Сури, а затем вот уже присоединились к фронту национального освобождения Сирии, тем самым фактически закончив полное объединение вот фракции умеренной оппозиции, по-арабски его называют. Джабхат аль-Ватани аль-Тахрир, он ставит как бы или рассматривает возможность дальнейшей, да, интеграции уже в сирийскую национальную армию. То есть в силы, которые будут полностью уже подчинены сирийскому временному правительству, да, действующему с территории Турции. Такие там две группировки, и кто из них сильнее сейчас? Конечно, можно сказать, что это умеренная оппозиция, она после некоторых событий, начала этого даже в большей степени года, да, апреля месяц, когда шли бои между еще вот Джабхат Тахрир ас-Сури и, соответственно, Хаят Тахрир аш-Шам, то Хаят Тахрир аш-Шам позиции много потерял, да, и, соответственно, влияние в итоге было несколько подорвано, хотя сам город Идлиб по-прежнему находится в руках Хаят Тахрир аш-Шам. То есть, естественно, если мы будем говорить о том, против кого направлена будет военная операция России и ее союзников, то это будет как против Хаят Тахрир аш-Шам, так и против умеренной оппозиции. Потому что в данном случае, как это было всегда раньше, особого различия там не делали. Соответственно, если проводилась операция против Хаят Тахрир аш-Шам, то точно так же велись операции против фракции умеренной оппозиции. Чтобы подойти к Идлибу, надо пройти через территории, опять же, контролируемые фракциями сирийской умеренной оппозиции.
При этом Сергей Шойгу только что заявил, что российские военные ведут переговоры с лидерами повстанцев и еще с вождями некоторых племен в Идлибе. Ну зачем это Москве, если однозначно она уверена в победе, как и официальный Дамаск?
Во-первых, им такой уверенности в победе, как на юге Сирии, нету, потому что здесь, во-первых, сами группировки более, конечно, боеспособные, да, которые оппозиционные фракции, которые там действуют. Сил там значительно больше, до 100 тысяч человек, да, на юге было только, скажем, 25-30, то есть как минимум в три раза 100 тысяч, и они гораздо лучше оснащены. И, соответственно, лучше подготовлены и лучше мотивированы. Все предыдущие операции, в которых удавалось добиться успеха Асаду и его союзникам, они были во многом связаны с позицией Турции, которая фактически оказывала необходимое воздействие на оппозиционные фракции с тем, чтобы они оставляли те или иные территории силам режима. В обмен на это Турция получала какие-то свои преференции, как-то возможность проведения операции в Африне. Сейчас же мы такого не видим, что Турции есть что-то предложить, пока что ей предложить как бы нечего, по большому счету, если Турция реально будет оказывать поддержку оппозиционным фракциям и не оставит их, по какие-то будут осуществляться поставки, пусть даже боеприпасов, то это уже серьезным образом усложнит задачу по взятию под контроль хотя бы части этого региона, так называемого Большого Идлиба. Соответственно, Россия хотела бы, они прямо говорят об этом, в том числе посол России в Сирии, чтобы события в Идлибе развивались по сценарию Южной Сирии. То есть это, чтобы шел процесс примирения, да, вот фракций оппозиционных с Асадом. Хотя, конечно, как уже повторю, на севере Сирии это сделать будет гораздо сложнее.
Кремль еще к тому же обвиняет США и другие страны НАТО в подготовке якобы новой провокации с применением химического оружия, после которого Запад получит повод вновь нанести по силам Асада массированный ракетный удар по схожему сценарию, как это было в апреле этого года, после химатаки в Восточной Гуте.
Ситуация, конечно, очень запутанная. И фактически здесь мы видим такой замкнутый круг, да, и неизвестно, кто здесь занимается больше провокациями, хотя, конечно, здесь гарантии какие-то давать нельзя, что одна сторона абсолютно чиста, а другая нет, здесь это может быть с любой стороны, но, тем не менее, мотивы есть по применению химического оружия у всех сторон. И, ну, в данном случае я останавливаюсь именно на стороне, да, режима Асада. Для того, чтобы провести операцию в Идлибе, Асаду нужны какие-то вот веские причины. Как известно, были переговоры по этому поводу Путина с Эрдоганом, в том числе и в ЮАР, и потом в Астане этот процесс обсуждались. И вроде как бы, да, вот Россия согласилась с позицией Турции, что и Лаврентьев говорил, что в операции в Идлибе не будет. Да, но там же есть еще Асад и Иран, которые постоянно вот давят на эту тему, да, общее руководство этой операции находится в России, то есть они все-таки так или иначе связаны, да, все эти три страны, третьи, так называемый тройственный союз. Поэтому ищутся какие-то попытки для того, чтобы вот операцию в Идлибе все-таки начать, да, под любым предлогом. Соответственно, предлог того, что Нусра, да, там готовит склады с химическими боеприпасами, готовы проводить различные какие-то провокации, или даже их вроде бы как проведет, да, если это случится, то это весьма весомый повод, да, для того, чтобы начать подобную операцию в Идлибе, да, невзирая на какие-то там договоренности с Турцией перед этим, то есть наличие химического оружия. Соответственно, проблема тут еще в том, что акция Соединенных Штатов и их союзников, громко названная, да, в наших СМИ, тройственной агрессии против Сирии, она убедила Башара Асада, что в этих томагавках ничего страшного нет, и то, что, в принципе, можно и в дальнейшем пользоваться подобными провокациями, да, применять себе химическое оружие, когда это надо, получать свою порцию там томагавков по абсолютно покинутым каким-то объектам, неким неиспользуемым, которые не причиняют какого-либо серьезного вреда ни военному потенциалу Асада, ни экономическому, ни другому. Поэтому Асада в данном случае ничего не останавливает, а вот эти удары по Асаду, которые вот последние были, да, они лишь наоборот фактически показывают, что он может и в дальнейшем играть со собственным химическим оружием. То есть фактически наоборот это открыло для него, да, вот эти двери. Типовые меры, против, которые применялись против Асада, они, конечно, лишь его фактически провоцируют на те или иные действия и говорят о том, что он может оказываться в безнаказанности. И публикация списка погибших за стенках сирийцев – это еще один показатель, да, что он себя чувствует в полной безопасности в Сирии, а терять какое-то свое лицо, свой имидж, его уже смысла нет, так как он уже потерян уже полностью, и его восстановить не удастся.
Россия все-таки в этой связи перебрасывает дополнительные силы в Сирию, причем большая составляющая усиления воинского контингента – это силы ПВО, и при этом обвиняет напрямую уже и США в том, что они подводят свои эсминцы и в Средиземное море, и в Персидский залив, и в том, что эти пресловутые белые каски якобы при помощи британских спецслужб готовят вот эту провокацию. Все это звучит очень-очень агрессивно. Вы сами как сейчас на этом этапе оцениваете вот уровень напряженности ситуации, что это выльется в нечто гораздо более такое масштабное и опасное, чем просто наступление сил Асада на Идлиб? Уже с возможностью прямым столкновением, потому что случайности никто не отменял, менял военных и американских, и российских.
В данном случае все может быть, особенно с учетом непредсказуемости американского лидера. Но в данном случае угроза, конечно, меньше, чем это была на юге Сирии, так как Идлиб – это территория, за которую, скажем, отвечает Турция. А у Турции отношения с Соединенными Штатами в настоящий момент тоже недостаточно хорошие. И, соответственно, Россия, скажем, здесь в большей степени нагнетает обстановку и перебрасывает туда-то как раз не силы ПВО в большей степени, а перебрасывает туда два фрегата, мне кажется, адмирал Эссен и адмирал Григорович, которые якобы, да, вот на фоне противостояния возможному американскому удару. Но эти фрегаты, да, основное их вооружение – это ракеты «Калибр», которые как раз могут быть использованы вот для наступления на Идлиб. То есть эта тема по поводу применения химического оружия была, как я уже говорил, как раз вот, может быть, и была запущена с тем, чтобы именно инициировать операцию против Идлиба, да, найдя вот такой соответствующий повод важный, да, как наличие химического оружия у Нусры. И, соответственно, вот уже два фрегата, да, под этим делом, якобы для противодействия американской угрозы, а в действительности эти фрегаты нацелены именно на ударах по наземным целям, да, ракетами «Калибр», они как раз уже туда перебрасываются. То есть здесь такая идет игра. Естественно, американцы, если будет применено химическое оружие, и уже об этом уже идет разговор, так же, как и оппозиция, думают, что Асад действительно его сможет применить и вот свалить это все, как они говорят, что это вот сделали белые каски вместе с Нусрой. Соответственно, Соединенные Штаты будут готовы применить тоже свои крылатые ракеты и еще нанести какой-либо удар. Поэтому, конечно, угроза определенная эскалации, в том числе между Россией и США из-за Сирии, она всегда существует.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда Кирилла Семенова, с которым беседовал Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Венгерское правительство решило, что больше не станет финансировать из госбюджета университетские программы в области гендерных исследований и собирается вообще исключить их из учебных планов. По словам людей из окружения премьер-министра Виктора Орбана, власти и лидеры правящей консервативной партии Фидес уверены в том, что венгерскому обществу подобные науки и специалисты не требуются. Сегодня курсы, посвященные гендерной тематике, читаются в двух венгерских вузах – Центральноевропейском университете и Будапештском университете имени Лоранда Этвеша. В обоих вузах в рамках двухлетней магистерской программы по этой специальности обучаются, соответственно, 44 и 18 студентов. Цитата. «Нас очень беспокоит намерение закрыть учебный курс, посвященный изучению социальных отношений между мужчинами и женщинами, проблемам гендерного неравенства, семейных отношений и демографии». Это заявил декан факультета общественных наук Будапештского университета Габор Юхас. В поддержку венгерских коллег высказалась и Европейская ассоциация университетов. Она отмечает, что такой запрет – серьезная угроза академической свободе в Венгрии и подтверждение тенденции к усилению государственного контроля над учебной сферой. По мнению социолога и политолога, бывшего министра образования Венгрии Балинта Мадьяра, в нынешнем конфликте речь идет не только о том, что правительство партии Фидес считает гендерные исследования тех, кто ими занимается, источником опасных либеральных идей. Ситуацию вокруг венгерских вузов следует рассматривать в контексте превращения Венгрии по многим параметрам в мягкий вариант путинской России, говорит Балинт Мадьяр в интервью «Радио Свобода».
Один из аргументов, используемых венгерскими властями при объяснении причин их решения убрать гендерные исследования из учебной программы двух университетов, является то, что эта проблематика якобы противоречит традиционным представлениям о социальной роли и отношениях мужчин и женщин. Это так?
Я бы к этим аргументам вообще не прислушивался, потому что они всего лишь предлог, используемый в развязанной правительством кампании стигматизации неугодных. Прежде всего, надо посмотреть на эту ситуацию с правовой точки зрения. Действия властей противоречат Конституции. Учебные курсы Gender Studies 2 года назад прошли все необходимые экспертизы и были включены в программу двух университетов – Центральноевропейского университета и Будапештского университета. По закону, власти вправе прекратить финансирование образовательных программ, которые почему-либо не считают полезными. Но запрет – это прямое попрание принципа автономии вузов, а также свободы слова и свободы получения образования, закрепленных конституционно, даже в действующей конституции, принятой уже при нынешних властях. Если у правительства появится возможность напрямую корректировать учебные программы, то завтра ему придет в голову запретить, к примеру, изучение социологии или психологии. У них просто нет на это права, это совершенно ясно.
А как насчет того аргумента властей, что в Венгрии нет достаточного количества студентов, заинтересованных в изучении гендерной проблематики?
Высшее образование – это тоже рынок, хоть и специфический. Если вы откроете ресторан, власти не могут закрыть его из-за собственных опасений, что туда будет ходить мало клиентов. Это ваш риск как предпринимателя. В случае с университетами правительство может решить не поддерживать финансово те или иные учебные курсы, если оно участвует в финансировании данного вуза, но не запрещать. Как в случае с рестораном, это риск с одной стороны университетов, а с другой студентов, которые хотели бы изучать этот предмет, но должны думать и о том, какое применение своим знаниям они потом найдут на рынке труда. Что еще важно, в Центральноевропейском университете 3/4 учебных программ работают по американской аккредитации. Их распоряжения венгерского правительства вообще касаться не могут. Максимум, что может случиться, выданные там дипломы американского образца Венгрия перестанет признавать. Но это уже нарушение двустороннего соглашения между Венгрией и США о взаимном признании таких документов. Получается полная бессмыслица.
Это не первая атака со стороны правительства на венгерскую систему высшего образования.
Нет, не первая. В 2010 году, вскоре после возвращения партии Фидес к власти, она развернула пропагандистскую кампанию против либеральных философов, многие из которых преподавали в вузах. Тогда звучали заявления, что у нас слишком много студентов философии, и учат их, мол, не тому и совершенно не патриотично. Позднее была интересная история с организацией Национального университета госслужбы, чтобы Фидес легче было контролировать формирование и мобильность новой административной и политической элиты. Возник проект запретить преподавание ряда дисциплин в других вузах, оставив их только в этом новом университете. Но это было незаконно, и эти попытки сорвались. Тогда зашли с другой стороны. Был принят закон, согласно которому занять определенную должность в госаппарате можно лишь будучи выпускником этого полностью подконтрольного правительству вуза.
Какова в целом ситуация вокруг Центральноевропейского университета? Одно время там был острый конфликт с властями, вузу угрожало закрытие. А что сейчас?
Состояние хрупкого перемирия. Университет выполнил условия, содержащиеся в новом законе, касавшемся вузов с иностранным участием, а именно организовал кампус в США как материнской стране и подготовил проект специального договора, который требовала венгерская сторона. Теперь правительство тянет с его подписанием, хотя срок, данный вузу для выполнения всех условий, приближается. У меня есть основания считать, что университет стал заложником Виктора Орбана, который использует эту ситуацию для шантажа американского правительства, чтобы добиться приглашения на встречу в Белый дом, о чем он давно мечтает.
Если уж речь зашла об Орбане, выступая вскоре после недавней, уже третьей подряд, победы его партии на выборах, он заявил, что эта победа дала ему мандат начать новую эру в жизни Венгрии. Эта эра уже началась, и если да, то как она выглядит? Новый срок Орбана чем-то отличается от предыдущих?
Эта новая эра продолжается с 2010 года. Тогда у Орбана и его партии был самый крупный электоральный успех – 53% голосов. Благодаря специфике избирательного законодательства, которую Фидес позднее усилил выгодным для себя перекраиванием границ избирательных округов, эта партия получила 2/3 мест в парламенте. Эта ситуация сохранилась и после двух дальнейших выборов, хотя на них Фидес уже не набрал и простого большинства. В результате Орбану удалось переписать конституцию и принять ряд законов, способствующих концентрации власти в руках его клана. Институты либеральной демократии оказались подорваны, поскольку целью Орбана, о которой он сам заявлял, является не либеральная демократия. Я же называю то, что создается у нас после 2010 года посткоммунистическим мафиозным государством. Его признаки – отход от принципа разделения властей, хотя суды еще отчасти остаются последними бастионами правового порядка, подмена формальных государственных институтов неформальными мафиозными связями в рамках правящего клана, который все чаще ведет себя как преступная группировка. После этих выборов мы стали еще ближе к России, к той политической модели, которая существует там.
Я разговаривал, напомню, с бывшим министром образования Венгрии Балинтом Мадьяром. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго.